Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Реальный срок для Алексея Навального и запрет ФБК. Новые экстремисты, госизменники и нежелательные организации. Чем запомнился 2021 год команде программы «Человек имеет право»?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России в 2021 году обсуждали правозащитники, юристы и гражданские активисты.
В конце 2021 года историку Юрию Дмитриеву по требованию прокуратуры суд в Петрозаводске увеличил срок наказания с 13 до 15 лет лишения свободы. Дмитриева обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. Он настаивает на своей невиновности. Его защитники говорят о политической мотивированности дела и о том, что такой приговор равноценен смертной казни для 65-летнего историка. С момента ареста Юрия Дмитриева в 2016 году суд дважды его оправдывал и дважды эти приговоры отменяли. В декабре суд в Ессентуках приговорил на сроки от 7,5 до 9 лет колонии лидеров ингушского протеста, 7 членов Совета Ингушского комитета национального единства. Их признали виновными в создании экстремистского сообщества и в организации насилия над полицейскими во время акций протеста 26 и 27 марта 2019 года в Магасе. Тогда десятки тысяч человек вышли на митинг из-за изменения границ между Чечней и Ингушетией. Акцию разогнала Росгвардия. Всего по ингушскому делу осуждены более 50 человек. Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитного проекта ОВД-Инфо, признанного иностранным агентом. Это произошло по решению Луховицкого суда Московской области, который обнаружил в работе проекта пропаганду экстремизма и терроризма. Подробности дела неизвестны. По словам представителей ОВД-Инфо, их даже не проинформировали о заседании. В ОВД-Инфо происходящее назвали актом государственной цензуры, цель которой – остановить работу проекта. В ноябре Верховный суд России отказался принять коллективный иск детей ГУЛАГа, потомков жертв советских репрессий, в Госдуме о бездействии из-за отказа депутатов пересмотреть правила возвращения ссыльных в родные места. 23 человека обратились в суд с требованием исполнить закон от 1991 года и решение Конституционного суда 2019 года, которые дают им право вернуться домой и получить жилье. В октябре прямо в больничной палате задержали ректора Шанинки Сергея Зуева. Его обвинили в мошенничестве в Министерстве просвещения. Сначала суд отправил Зуева под домашний арест, во время которого он перенес операцию на сердце. Спустя месяц, несмотря на состояние здоровья, Зуева отправили в следственный изолятор. В сентябре по обвинению в госизмене арестовали предпринимателя и основателя компании «Группа IB» Илью Сачкова. Подробности обвинений следствие не раскрывает. Сачков вину не признает, через адвокатов он передал обращение, в котором подчеркнул, что он не изменник, не шпион и не предатель, а русский инженер. Расследование дела еще одного обвиняемого в госизмене, журналиста Ивана Сафронова, в 2021 году завершилось. Его обвиняют в передаче секретных данных спецслужбам Чехии, а также в том, что журналист якобы продал за $248 информацию о деятельности российской армии в Сирии политологу Димуре Воронину. Иван Сафронов вину не признает. Адвокаты Сафронова Иван Павлов и Евгений Смирнов были вынуждены уехать из России. Объединение адвокатов и юристов команды 29, которое возглавлял Павлов, прекратило существование. Против него самого весной возбудили дело о разглашении данных следствия, а затем Минюст внес Ивана Павлова в реестр иностранных агентов и потребовал лишить адвокатского статуса.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Одними из самых заметных судебных процессов года стали суды по делам Алексея Навального, его соратников и учрежденных ими структур. Навального, вернувшегося в Россию из Германии, где он лечился и восстанавливался после отравления, отправили в колонию в феврале. В июне фонд борьбы с коррупцией и штабы Навального признали экстремистскими и запретили. А под конец года начались задержания, обыски и аресты бывших участников штабов Навального. Иван Воронин напомнит, как развивались события.
Здесь мой дом, я приехал сюда, и я приезжаю, меня все спрашивают, боишься, не боишься? Я не боюсь. Я абсолютно с нормальным чувством иду на подгранконтроль, выйду и поеду домой, потому что я знаю, что я прав. Я знаю, что уголовные дела все против меня сфабрикованы.
Это спонтанное выступление Алексея Навального в московском аэропорту Шереметьево. Последнее на свободе. Уже на пограничном контроле его задержали. Об аресте ходатайствовала Федеральная служба исполнения наказаний, но инициативу на себя взяла полиция города Химки. Оттуда же на следующий день Навального экстренно отправили под арест. Решение суд принял на выездном заседании, состоявшемся прямо в отделении полиции, ссылаясь на статью, которая, как заявлял Навальный, к нему вообще не имеет отношения. Затем череда новых судов. За день до истечения испытательного срока по приговору в деле Ифраше, Европейский суд признал его незаконным, служба исполнения наказаний объявила Навального в федеральный розыск и инициировала замену условного наказания реальным. Из-за неявки в инспекцию ведомства, где заявили, что не смогли найти Навального, пока тот находился на лечении в Германии после отравления. Свои отношения с инспекцией Навальный описал с помощью мема из ТикТока.
В ТикТоке есть такой шаблон, который называется «А все уже все». Я говорю, так мы же сразу вернули. Они говорят, а надо было раньше. Я когда ну только раньше, в ту же самую секунду отправили, а вы смотрите, что? А все уже, все. В 2014 году мы терпевшие, вот эти, они приходили, говорили, прямо протокол, судья, что не нанес на Навального никакого ущерба. Мы официально суду говорим, что никакого ущерба на Навального не нанес. А меня все судят и судят.
Навальный систематически нарушал условия испытательного срока, заявляла прокурор Екатерина Фролова. Из больницы ведь его выписали в сентябре, а период реабилитации не считается. Доводы о незаконности самого дела Ифраше надуманы.
Еще до 20 августа 2020 года Алексей Анатольевич 7 раз нарушил условия испытательного срока, которые были ему установлены за Москворецким районным судом города Москвы, а также Люблинским районным судом на протяжении 2 месяцев, соответственно, до ноября 2020 года Алексей Анатольевич не уведомлял уголовно-исполнительную инспекцию о своем месте нахождения.
В феврале Симоновский суд Москвы отправил политика в колонию. Примерно в то же время Навального оштрафовали за клевету на ветерана. Алексей Навальный отбывает наказание в исправительной колонии номер 2 во Владимирской области. В ноябрьском репортаже телеканала «Дождь», власти считают его иностранным агентом, бывшие заключенные этой колонии рассказали об издевательствах над Навальным. Другим заключенным запрещено с ним разговаривать. Почти все заключенные в отряде проинструктированы всячески провоцировать политика на то, чтобы он ударил их. В апреле московская прокуратура направила в суд иски о ликвидации структур Навального как экстремистских за, по мнению ведомства, дестабилизацию социальной и общественно-политической ситуации в стране, цитирую, под прикрытием либеральных лозунгов. Фактически целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария цветной революции. Процесс слушали в закрытом режиме. Прокуратура настаивала, что в материалах дела есть гостайна. Всего в деле десятки томов, как минимум 8 пустых листов от прокуратуры и десятки тысяч упоминаний политика Алексея Навального. При этом суд отказал в доступе к делу и участию в суде самому Навальному и его соратникам, даже к тем материалам, что не содержит крив секретности.
Я не могу цитировать в сколько-нибудь полном объеме то, что говорилось на этом процессе. В действительности там не было ничего такого тайного и не было никакой действительно серьезной информации, которая оправдала бы то, что государство закрыло от общества самый важный неуголовный процесс этого года в России. Я убежден, что это так. Вы примите этого внимания, когда вы будете решать каждый сам для себя, насколько вы доверяете государству в этом вопросе. Вы учтете, что государство считает, что вам не нужно знать, почему принято такое решение, не нужно знать ваших аргументов.
9 июня Московский городской суд рассмотрел иск одним днем. На решение ушло около 20 минут. Штабы Навального прекратили работу. Фонд борьбы с коррупцией перестал существовать как юридическое лицо. И сеть штабов и ФБК признаны экстремистскими и запрещены. Ссылаясь на это решение, избиркомы отказывали сторонникам Навального в участии в сентябрьских выборах разных уровней. Хотя по закону для этого требовалось персональное решение суда по каждому кандидату. В ноябре стало известно о первой обвиняемой из числа сторонников Навального по делу о создании экстремистского сообщества. Это экс-глава уфимского штаба Навального Лилия Чанышева. Ее арестовали и отправили в Москву. Чанышевой грозит до 10 лет колонии. По подсчетам коммерсанта, более трети экс-координаторов штабов Навального уже покинули Россию, опасаясь в том числе уголовного преследования. Другие сторонники Навального уже осуждены по так называемому санитарному делу после январских митингов за Навального и против коррупции. Часть из них покинула Россию вскоре после приговора.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. К концу 2021 года число тех, кого российские власти считают экстремистами, продолжает расти, в том числе за счет свидетелей Иеговы. Верховный суд в апреле 2017 года признал экстремистской и запретил деятельность этой религиозной организации в России. С тех пор, по данным правозащитников, преследованию подверглись не менее 564 последователей учения свидетелей Иеговы. Однако не меньшему риску уголовного преследования теперь подвержены тысячи людей, так или иначе связанных с деятельностью штабов Навального или Фонда борьбы с коррупцией, включая жертвователей, поскольку эти организации теперь в России запрещены как экстремистские. Комментирует руководитель внесенного в реестр иноагентов информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский.
История с преследованием организации Навального действительно очень необычна. То есть то, что мы видим на примере обычно запрещаемых организаций, выглядит совсем по-другому. Там все просто. Есть запрещенная организация. Дальше какие-то люди, скажем, продолжают, пытаются продолжить ее деятельность, но иногда даже якобы пытаются продолжить ее деятельность. И их за это преследуют, потому что это является у нас в стране уголовным преступлением. Само по себе, вне зависимости от того, насколько это криминально само действие. Это проблемная норма, ее как раз, не знаю почему, но почему-то, не применяют к сторонникам Алексея Навального. Вместо этого завели одно большое дело, которое основано на предположении Следственного комитета, что давно, еще там не позже 2014 года, Навальный и группа товарищей его создали экстремистское сообщество. И это сообщество как раз и породило все эти действия в будущем по отношению к 2014 году, за которые потом организации Навального и запретили как экстремистские. Нельзя даже сказать, что это обратная сила закона, ну, буквально-то, потому что если исходить из того, что такое сообщество действительно существовало, то да, эти действия были совершены в прошлом, но по ним же довольно длинный срок давности. И вот как-то так получилось, что только сейчас они были обнаружены и по этому поводу начато следствие. Соответственно, любые люди, получается, которые были так или иначе причастны к деятельности структур Навального за эти годы, с 14-го и вот до их запрета, по крайней мере, могут оказаться соучастниками вот этого сообщества, благо границы его ничем не определены. Можно, ну, не то чтобы кого угодно туда записать, но кого угодно, кто хоть как-то был связан. И на сегодняшний день мы даже не знаем, сколько реально людей по нему проходит. Это именно Дамоклов меч и есть. Конечно, ключевые обвиняемые, по крайней мере так, как они перечислены были в релизе Следственного комитета, они почти все находятся в миграции сейчас. Ну, временно или там, не знаю, за границей, по крайней мере, они недоступны. Но многие активисты находятся в России. И на сегодняшний день один человек уже под стражей точно по этому обвинению. А в принципе, может быть, любой, как я говорю. Мы не знаем логику, как по какому признаку те или иные активисты считаются участниками этого сообщества. Ну, потому что это все на сегодняшний день тайны следствия, естественно.
На декабрьской пресс-конференции Владимира Путина корреспондент BBC спросил, что же такого произошло в России за последнее время, что в ней так стремительно и так существенно выросло число тех, кого власти считают экстремистами, нежелательными организациями и иностранными агентами. И Путин, в частности, ответил.
Хочу напомнить то, о чем говорили наши оппоненты на протяжении веков. Россию нельзя победить. Ее можно только развалить изнутри, что благополучно было сделано в период Первой мировой войны, точнее, по ее результатам, и в 90-е годы, когда разваливали Советский Союз. Изнутри. А кто это делал? Те, кто обслуживали другие, чужие интересы, не связанные с интересами русского и других народов Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации сегодня.
Судя по всему, российские власти не на шутку опасаются каких-то внутренних врагов. И не зная, откуда именно ждать подвоха, создают такие условия, при которых буквально любого человека можно, если не обвинить напрямую в экстремизме, то уж напугать изрядно, поясняет Александр Верховский.
Опыт показывает, что даже косвенная связь, то есть человек не был, скажем, членом какой-то организации, но как-то с ней там общался, может быть достаточно. Не обязательно сразу для уголовного дела, потому что средства давления многообразны. не обязательно человека сразу обвинять в уголовном порядке. Можно завести административное дело, можно просто у него провести обыск по какому-то совершенно другому делу. Это тоже впечатляет, в общем. Есть разные методы давления, и да, то, что мы видим, это нарастающее давление. И цель здесь именно в этом. Важно здесь только понимать, что нельзя сказать, что давление сфокусировано на каких-то очевидных нам оппозиционных группах. Да, вот есть, скажем, дело Навального, в самом широком смысле слова, вот все дела, которые вокруг Навального, по ним не так много народу проходит. А цифры-то в целом ведь довольно велики. То есть кто все остальные люди? То есть эти репрессии, они так широко размазаны по разным активистским группам. И как это всегда и раньше бывало, наказание следует за какие-то неосторожные, скажем так, высказывания, ну или агрессивные очень по форме, но которые ну, не представляли на самом деле серьезной общественной опасности или вообще никакой не представляли. И люди, которые преследуются, они не входят вот в эти мейнстримные оппозиционные структуры. Они создают собой количество, которое пугает именно цифрой. Каждое из этих дел в отдельности, понимаете, никого бы не напугало, потому что сказали бы, ну, это какой-то такой странный человек, конечно, вот он не такой, как мы вот так не попадем. Но когда мы знаем, что вот было привлечено, там, допустим, 100 с чем-то человек осуждено в прошлом году, а в этом году 200 с чем-то человек, ну, примерно, там, за какого-то типа действия, то сама цифра пугает. И уже становится неважно, из кого она состоит. Можно было бы, конечно, сказать, что эти действия властей оправданы, если бы мы видели в самом деле такое. Могло бы быть какой-то всплеск такой радикальной по-настоящему агитации, скажем. Ну, как был период, скажем, когда довольно много людей, правда, агитировали ехать воевать в Сирию на стороне ИГИЛ. И их привлекали, естественно, к уголовной ответственности. Такие люди есть сейчас, но всплеск давно миновал. Если бы был всплеск чего-то в этом роде, то действия государства были бы адекватны. Сейчас они скорее неадекватны. И то, что в этом большом потоке есть и вполне адекватные дела, является ну, естественным оправданием, если вот кто-то скажет, что же вы делаете, то выступит представитель Следственного комитета или какого-нибудь другого ведомства и скажет, ну вот у нас же есть примеры, посмотрите вот на это дело. Ну, такое дело бы в любой стране могло состояться, это никакие не репрессии, это нормальное применение закона. То есть у них всегда есть какое-то такое оправдание. Но количество, оно явно растет для того, чтобы произвести некий пугающий эффект. Какая конечная цель этого запугивания, не очень понятно, честно говоря. Чтобы все вообще перестали шевелиться, ну, не знаю, вряд ли это реалистичная цель.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». 28 декабря Верховный суд России ликвидировал Международное историко-просветительское общество «Мемориал». Генеральная прокуратура настаивала, что организация систематически нарушала закон об иностранных агентах. В суде представитель ведомства заявил, что организация создает лживый образ СССР как террористического государства, обеляет и реабилитирует нацистских преступников. А 29 декабря также по иску прокуратуры Московский городской суд ликвидировал правозащитный центр «Мемориал». Ранее обе организации были признаны иноагентами. Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи со мной адвокат Михаил Бирюков, представлявший интересы Международного мемориала в Верховном суде России, и член Совета правозащитного центра «Мемориал» Сергей Давидис. Обе организации признаны в России иностранными агентами, но с этим не согласны. Михаил, здравствуйте. Скажите, стало ли для вас сюрпризом решение Верховного суда России о ликвидации Международного мемориала?
Честно говоря, да. Я достаточно плотно изучил позицию прокуратуры, позицию, подготовленную юристами мемориала, и полагал, что настолько абсурдное и неправосудное решение не может существовать в принципе. Да, мы предполагали, что возможны любые варианты, но, честно говоря, я полагал, что Верховный суд сохранит свою честь независимого, неангажированного органа правосудия.
Там довольно любопытная была позиция прокуратуры, на самом деле. Вот все, что они говорили в суде, вроде много чего говорили, оно вызывало некоторые, мягко говоря, вопросы у юристов. В том числе, ну, например, генпрокуратура обвиняла мемориал в нарушении международных конвенций, что само по себе выглядит абсурдным, потому что нарушать какие-то международные соглашения и конвенции может только государство, а никак не общественная организация. А вот буквально 28 декабря, в день, когда и было принято решение о ликвидации, прокурор вдруг заявил, что мемориал оправдывает нацизм. Вы можете как-то напомнить, что возражала на это защита, что возражали на это адвокат мемориала? И хоть какое-то доказательство в подтверждение своих слов приводили ли вот эти самые прокуроры?
Прокуроры вышли за предмет иска. Об оправдании нацизма не было ни слова в исковом заявлении. Само по себе безумно слабое, неаргументированное исковое заявление было подвергнуто вот такой эмоциональной окраске в прениях в выступлении прокурора. Да, можно допускать любые высказывания в прениях, ссылаться в прениях на неисследованные вещи, но это не делает чести прокуратуры выходить за пределы иска. Тем более, что ни разу в ходе судебного заседания речь об оправдании нацизма не шла. И, естественно, я понимал, откуда, если можно так сказать, растут ноги у этого заявления. 25 декабря 2014 года была принята военная доктрина, новая военная доктрина Российской Федерации, в которой говорится о том, что внутренними военными врагами, внутренней военной опасностью являются граждане организации, которые действуют на разрушение духовных скреп, на критику роли СССР в Великой Отечественной войне, и что именно такие действия являются внутренней военной угрозой. Угу. И вот вытащенная на свет Божий эта военная доктрина 2014 года и прозвучала в речи прокурора. В свете той милитаристской риторики, которая в последнее время звучит с экранов и в средствах массовой информации, я понимаю логику подобных высказываний, но считаю ее абсолютно неприемлемой для суда.
Спасибо, Михаил. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Я хочу теперь адресовать вопрос Сергею Давидису. Сергей, а с вашей точки зрения, что означает вот это решение о ликвидации мемориала в глобальном масштабе? Это что, какой-то сигнал или плевок в лицо гражданскому обществу? Чего теперь ждать?
Интерпретировать это, разумеется, можно и как сигнал, и как плевок. И объективно, конечно, это действие является и тем, и другим. Но в то же время, вот я, в отличие от Михаила, как бы не то, что надеялся на то, что в Верховном суде восторжествует закон, нет, конечно, но испытывал иллюзии, что, может быть, политическое решение о ликвидации не коснется международного мемориала, поскольку все-таки это вопросы исторической памяти, это не актуальная политика, это не нарушения, которые осуществляются непосредственно нынешней властью, которыми занимается правозащитный центр «Мемориал». Но вот это решение, плюс еще с такой риторикой, которую мы услышали в суде от прокуроров, оно индикатор такого жесткого курса, максимально жесткого курса, какой может быть. То есть, собственно говоря, в той системе, в которой мы находимся, не само даже решение, а инициатива ликвидации одновременно обоих организаций, потому что результат был, в общем, более или менее предсказуем, раз в суд обратились в прокуратуру с таким заявлением. Это индикатор ухудшения ситуации. Это сигнал, что государство считает, что теперь пространство публичной дискуссии уже, чем оно было раньше. И если раньше можно было говорить по-своему об исторической памяти, по-своему говорить о жертвах репрессий, по-своему говорить о судебных решениях, с которыми мы не соглашаемся, то теперь это считается уже недопустимым. Это считается опорочиванием победы, оправданием терроризма, реабилитацией нацизма и чем только еще не.
И что вот теперь? И что теперь? Может ли мемориал продолжить свою деятельность, ну, так или иначе? И как это будет происходить? Можно просто, например, переименоваться и делать то же самое?
Ну, просто переименоваться, делать то же самое, может быть, и в полной мере невозможно, просто по техническим причинам, поскольку законодательство так устроено, что это может повлечь обвинение там, продолжение деятельности организации, которая по решению суда запрещена, но это технические аспекты. То есть, по сути, не деятельность по восстановлению, сохранению исторической памяти, не даже деятельность по защите прав человека, они не запрещены. Ну, и, надеюсь, и после решения Мосгорсуда не будут запрещены. То есть, да, к сожалению, флажки становятся более тесно. Идти так, чтобы не снести никакой флажок и не подвергнуться уголовным репрессиям, становится сложнее. Но я полагаю, что, конечно, мы можем и должны пройти. И что эта деятельность так или иначе будет продолжена, пусть даже вот не в простой форме повторения под другим названием другого юридического лица. Ну, можно много возможностей придумать, не это главное.
Да, Сергей, пожалуйста, оставайтесь с нами. Я хочу сейчас вот сразу же спросить Михаила Бирюкова. Во-первых, уточняющий вопрос. Михаил, правильно ли я понимаю, что речь шла только о ликвидации организации, но не о запрете ее деятельности? Или одно автоматически подразумевает другое? И что теперь вот именно юридически, как это должно выглядеть? Что, должны повесить замки, я не знаю, распродать оборудование, ликвидировать логотипы? Что должны предпринимать теперь вот участники международного мемориала?
Организацию просто ликвидировали, но решение не вступило в законную силу. Как минимум еще полтора месяца мемориал будет функционировать именно в том режиме, в котором он функционирует, как действующая, существующая организация. Угу. Только после того, как апелляция рассмотрит нашу жалобу и решение вступит в законную силу, можно будет говорить о прекращении деятельности и создании ликвидационной комиссии, которая по закону должна состоять из учредителей мемориала.
Угу. То есть это не государство, если вот рассматривать худший сценарий, это не государство придет и начнет там распоряжаться, что вот это вы туда должны деть, это сюда, архивы к нам.
Решение мы этого не услышали. И если следовать букве закона, то имущество некоммерческой организации, в данном случае мемориала, должно быть распределено учредителями в интересах аналогичных благотворительных организаций, с аналогичными уставными целями, и вмешательство государства здесь, ну, по крайней мере, из того, что мы услышали, не предусматривается. Угу.
То есть сами вот в самом худшем варианте только и именно учредители будут решать, что делать вот с теми активами, с тем наследием мемориала, которое удалось собрать за все это время.
Это в самом лучшем варианте, если ликвидация пройдет в соответствии с действующим законодательством.
А может быть, еще и худший вариант?
Ну, если государство решит назначить ликвидационную комиссию, если решит нарушать требования закона до конца, то возможен любой вариант. Как мы увидели из сегодняшнего решения, возможно все. Но пока мы исходим из того, что ликвидация должна пройти по закону.
Да, спасибо большое. Адвокат Михаил Бирюков был на связи с программой «Человек имеет право». И с нами пока на связи еще остается Сергей Давидис из правозащитного центра «Мемориала». Сергей, хочу вам задать заключительный вопрос. Многих действительно 28 числа, когда пришло известие о ликвидации международного мемориала, ну, постигло неподдельное уныние и даже отчаяние, потому что такое ощущение, что людям пытаются запретить совесть, память, вот что-то в этом духе. И что дальше? Нельзя будет о репрессиях вообще говорить?
Ну, нет, все-таки, конечно, повторяю, особенно в части, касающейся международного мемориала, в заявлении прокуратуры не было ничего, касающегося содержания их деятельности. То есть, соответственно, и судебным решением, разумеется, ничего, касающегося деятельности, запрещено быть не может. И никаких выводов, касающихся деятельности, в этом решении быть не может. Поэтому мы видим на примере и Юрия Дмитриева, и того, как к его трудам Сандармохи государство относится, как оно пытается разрушить историческую память, как оно применяет бессмысленно и беспощадно вот это новое законодательство о реабилитации нацизма, оно, конечно, пытается существенным образом ограничить историческую дискуссию, ограничить пространство этой дискуссии. Но все-таки это в первую очередь касается неких институциональных вещей. Конечно же, пока в данный момент практически для частных лиц ничего не меняется. Но интенция такая, да. К сожалению, будут постепенно, я думаю, запрещать понемножку называть палачей палачами, говорить, что Советский Союз был таким или сяким, что нельзя порочить его память. Ну, собственно, об этом же говорил прокурор.
А зачем это делается? Вы понимаете, для чего?
Я думаю, что это делается в первую очередь, если говорить о рациональных целях, для того, чтобы под, в общем, безыдейную конструкцию существующей власти подвести какую-то идеологическую базу, а великая победа, гордость своей страной, это самое простое, что можно. Ну, плюс эти традиционные ценности, так называемые скрепы, это то самое простое, что можно подвести, не имея никакой идеологии. И поэтому о том, что наша страна всегда была велика и могуча, а если ошибалась, то в мелочах, но в целом все равно очень хороша, в любой исторический период, причем что при красных, что при белых, условно говоря. И это вот такое клише, которым эта власть оперирует. И любой, кто ставит это под сомнение, чья позиция кажется непатриотической, дающей повод стыдиться каких-то периодов нашей истории, он ни к селу сейчас не годится.
То есть, на ваш взгляд, и подходы будут пересматриваться вот к тому, что на протяжении последних 30 лет говорили о репрессиях сталинских, да, могут дойти до того, что их, в принципе, начнут отрицать? Или как вот это понимать?
Я думаю, это сложно. Власть сама ставит памятники жертвам репрессий. И, в конце концов, то, что, собственно говоря, прокурор же сегодня хвастался также тем, что прокуратура реабилитирует. То есть, тут важно, чтобы все исходило от государства. Вот государство, оно там само расстреляла, само потом признала свои ошибки. А какие тут непонятные люди критиковать то, что сделало великое государство, не вправе. Поэтому оно вот этот баланс будет блюсти, делая правильные акценты, говоря о том, что да, были ошибки, но было и величие, там, как это, был культ, была и личность. Так, чтобы это в целом создавало впечатление величия исторического.
Спасибо большое, Сергей Давидиш. Член Совета правозащитного центра «Мемориал» был на связи с программой «Человек имеет право». Минюст считает центр иностранным агентом, но там с этим не согласны. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». В конце 2020 года, аккурат перед Новым годом, в России появились первые люди-иноагенты. На канцелярском языке их назвали физические лица, выполняющие функцию СМИ иностранного агента. Сначала в этом списке было только 5 фамилий, а к концу 2021 года больше сотни. Это люди, которых без суда и следствия государство фактически лишило права на профессию и права на частную жизнь. Теперь они обязаны отчитываться в Минюст обо всех доходах и расходах, вплоть до покупки туалетной бумаги, а также маркировать каждую свою публикацию, будь то статья, фотография домашнего питомца в Инстаграме или записка для ребенка в школу. О том, как в России живут и множатся СМИ иноагенты, расскажет Анастасия Тищенко.
Мой лучший друг иностранный агент, хотя вроде по-русски говорит без акцента, но наслушал трусов, глухие дементоры, алиби.
86 физических и юридических лиц были признаны в этом году в России СМИ иностранными агентами. Всего этот список вырос более чем до 100 пунктов.
Путин просто поставил себе цель. Все СМИ должны быть уничтожены, потому что они мешают.
Кто рассказать был готов о наших плюсах и минусах, беспределе ментов, цифра коронавирусных, дворцах без хозяев и приграничных учениях.
Список попали как целые медиа, например, издание «Медуза», «Важные истории», телеканал «Дождь», так и отдельные журналисты, которые проводят антикоррупционные расследования, пишут на социально-политические темы, юристы, которые их защищают, активисты, которые следят за выборами, и другие россияне, которые, по мнению президента Владимира Путина, занимаются внутриполитической деятельностью.
Мы не запрещаем работу этих организаций. Мы хотим только, чтобы организации, которые занимаются внутриполитической деятельностью в России, ясно и четко заявили об источниках финансирования своей деятельности.
А еще Минюст хочет, чтобы иноагенты маркировали все свои публикации, даже фотографии природы и домашних животных в личных аккаунтах, и регулярно отчитывались не только о доходах, но и обо всех своих расходах. За пару ошибок или не вовремя предоставленный отчет грозит до 5 лет лишения свободы. О чем Владимир Путин, кстати, не знает и постоянно при этом сравнивает российский закон с американским, тоже делая неверные выводы.
А в чем разница? А в том, что там, если вы не закрыли свою деятельность, вам грозит уголовная ответственность до 5 лет лишения свободы.
Помимо маркировки и регулярных отчетов, физическое лицо, признанное СМИ иностранным агентом, обязано в течение месяца после включения в список открыть юридическое лицо. Можно попробовать зарегистрировать автономную некоммерческую организацию в Министерстве юстиции. Но в итоге оказывается проще учредить общество с ограниченной ответственностью, рассказывает СМИ-ный агент Людмила Савицкая.
То есть, чтобы исполнить требования Минюста, я пошла в обход Минюста. Это очень удивительная история. ООО плохо тем, что у него отчетность каждый месяц. Нужно сдавать отчетность каждый месяц. Более того, это самое ООО журналист иностранный агент, которое не занималось вообще ничем. В принципе, вот оно существовало для Минюста. Это ООО Минюст берет и признает иностранным агентом. Для чего? Для того, чтобы мне моих отчетов стало в 2 раза больше. За себя и за того парня.
В 2 раза больше отчетов, в 2 раза выше вероятность ошибки и уголовной ответственности. Впрочем, некоторые в России только за такой расклад. Например, пересажать всех иноагентов готов Рамзан Кадыров.
Этих продажных иностранных агентов нужно сажать пожизненно за предательство, за измену родине. Или выгонять туда, где они получают свои гонорары.
Сказал глава Чечни в конце декабря на пресс-конференции в Грозном. Помимо дамоклого меча в виде уголовки, СМИ-ный агентам угрожает безработица.
Мало того, что вот буквально через 2 дня после того, как меня сделали иноагентом, я потеряла работу в МБХ-медиа. Они отказались ставить приписку о том, что, значит, репортаж создан иноагентом. А после этого отвалились еще несколько проектов. Они были совершенно не связаны с политикой. Я работала медицинским копирайтером, в числе прочего.
И мне даже некоторые редакторы писали что-то в духе: «Соня, слушай, мы бы с радостью позвали тебя на работу, но ты просто понимаешь, мы вот еще до конца вот у себя внутри там не согласовали, на каких условиях и как вот мы можем брать на работу иноагентов, мы там вот решаем это с юридическим отделом». Так я думаю, вау, вы сейчас мне в прямом, да, смысле признаетесь дискриминацией.
Добавляет Соня Гройсман, признанная СМИ иноагентом. Она журналист, одна из авторов подкаста «Привет, ты иноагент». Вместе со своей коллегой Олей Чураковой, тоже признанной СМИ иноагентом, Соня пытается рассказать людям, кто такие иноагенты и как устроена их жизнь в России.
После того, как мы стали делать подкаст, мы очень-очень много получали отзывов в духе: «Блин, а я думал, что иноагентство — это история только про вот эту дурацкую плашку, которую вам нужно ставить». Многие еще и не понимали, что, как бы, ну, что эту плашку нужно ставить прямо вообще везде. Плюс очень многие, для многих иноагентство — это была какая-то история, связанная с большими медиа-компаниями. Да? То есть про «Медузу», да, все плюс-минус знают и понимают, ну, по крайней мере, да, там, в моем окружении, среди там, аудитории таких подкастов. Вот, там, про «Дождь», «Медиазону» и так далее. Все они признаны странными агентами. Вот. Но про личных иноагентов многим вообще ничего не понятно.
Согласно опросу Левада-центра, признанного иноагентом, больше половины россиян, 65%, никогда не слышали о законе об иноагентах. 19% знают о его существовании, но без деталей. В регионах, по словам Людмилы Савицкой, люди и вовсе опасаются тех, кто связан с этим статусом.
Люди очень боятся. То есть мало того, что у меня часть знакомых мигом удалила из друзей в социальных сетях, видимо, опасаясь, как бы чего не вышло, так у меня стало в несколько раз меньше репортажей, интервью. То есть я журналист, который постоянно, каждую неделю просто выезжал в какой-нибудь район, в какую-нибудь деревню, общалась там с людьми, снимала их, разговаривала, выслушивала. А тут люди просто отказываются. Я приезжаю в один из районов, мне говорят: вас дядя Сэм послал, а мы тут сами разберемся, уезжайте.
Избавиться от статуса СМИ иноагента еще ни у кого не получилось. Хотя почти все, кто попал в список, обжалуют решение в российских судах. И грустно шутят. Похоже, единственный вариант исчезнуть из списка – умереть.
Но на службе у трусов глухие дементоры, алиби нет. Нет, нет.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи со мной основательница Центра защиты прав СМИ Галина Арапова. Центр несколько раньше, а Галина Арапова персонально вот в 2021 году была внесена в реестр иностранных агентов. Галина, здравствуйте.
Добрый день.
Что происходит? Зачем властям понадобились физические лица? Вот с этой странной конструкцией, выполняющей функции СМИ иноагента.
Юридической логики, по крайней мере, здесь нет. Здесь логика политическая. Я юрист, я не могу политическую логику толковать.
А зачем Путин врет? Вот у вас есть ответ на этот вопрос? Ну, буквально на декабрьской вот этой пресс-конференции, когда ему задали прямой вопрос, откуда столько вдруг взялось иноагент? Причем корреспондент BBC ведь сказал даже Владимиру Путину, назвал число, но сказал, что уже больше сотни именно СМИ, журналистов, физических лиц, иноагентов, после чего Путин в очередной раз рассказал про какое-то американское законодательство, а потом сказал, в России всего 74 организации, признанные иноагентами, и одно, и другое неправда. То есть организации значительно больше признаны иностранными агентами, а получается, про журналистов он в принципе ничего не сказал. Что это такое? Зачем это происходит?
Но опять же, я юрист, я не толкую... Я не Ванга, чтобы предсказывать, что там говорит власть или что у них в головах. Я не могу прочитать это. Тем более не в моей компетенции толковать и объяснять слова президента на его пресс-конференции. Вопрос в том, что ошибка, которая транслируется уже, по-моему, повторно, не знаю, как минимум дважды я это слышала из уст президента, что у нас нет уголовной ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах. Вот в Америке есть, а в России нет. Вот это определенно неправда. Вопрос в расхождении в цифрах, там 74 или больше. Понимаете, это смотря в какой реестр ты посмотришь. Потому что изначально некоммерческих организаций, которых признали иностранным агентом, было намного больше. Просто часть из них умерла, просто ликвидировались. Часть из них прекратили получать иностранное финансирование и тем самым вышли из реестра иностранных агентов. Из них, опять же, несколько организаций просто не смогли удержаться, поскольку жить на краудфандинг в России почти невозможно, по крайней мере, в те годы было. Поэтому, соответственно, количество иностранных некоммерческих организаций, иностранных агентов, оно сократилось по сравнению с тем количеством, которое было изначально. Но все они, эти организации, обжаловали этот статус в России и сейчас ожидают решения Европейского суда. Примерно такая же ситуация сейчас и с иностранными СМИ, иностранными агентами, среди которых есть и редакции, и журналисты, и теперь уже вот юристы, и адвокаты, и активисты, юридические лица даже, так скажем, потому что не обязательно это редакция. Например, Bellingcat не является редакцией, не находится в России, у них нет российского представительства, тем не менее они тоже были внесены в реестр СМИ на агентов. То есть все это на самом деле действительно такой большой калейдоскоп разных, самых разных агентов. Почему президент говорит только о некоммерческих организациях иностранных агентов, я не знаю. Может быть, это та справка, которую для него готовит администрация президента. Может быть, это то, в чем он разбирается лучше. Трудно.
Да. Тогда вопрос к вам как к юристу. Не буду больше спрашивать, что думает Путин, откуда у него такие сведения. Вот эти люди, которые исполняют функции иностранных агентов, их совершенно очевидно лишили права на неприкосновенность частной жизни, когда обязали рассказывать о всех своих тратах и доходах Министерству юстиции с какой-то стати. Их совершенно точно лишили права свободно выбирать вид деятельности, потому что фактически обязали создавать юридические лица, чтобы слать эти отчеты о своей собственной деятельности как физлиц. И еще кучу чего, ну вот так вот на первый взгляд, понарушало государство в их части. Это можно каким-то образом опротестовать, и кто-то пытался именно в российских судах, или совершенно бессмысленно, и надо ждать, что скажет Европейский суд по правам человека.
Если эта история политическая, то она, к большому сожалению, мы видим, она и в судах рассматривается не через призму просто права и закона. она практически вот так же триумфально шествует по российским судам и выносится одинаковые решения по отношению к иностранным агентам. Еще ни разу не было случая, чтобы суд встал на сторону человека или организации, признанной иностранным агентом. Давайте не будем обманывать сами себя. И поэтому, конечно, все равно ни люди, ни организации не согласны с этим статусом. Конечно, они обжалуют это. Конечно, они поднимают вопросы относительно того, что это совершенно беспрецедентное вторжение в частную жизнь. Граждане своих государств не обязаны отчитываться перед своим государством о расходах. О доходах – да, во многих странах, да, в том числе и там, в целях противодействия коррупции установлены требования, например, о декларировании доходов государственных чиновников. Это есть и в российском государстве. Но чтобы отчитываться о расходах, ну, такого нет, пожалуй, наверное, нигде из цивилизованных стран. Граждане обязаны платить налоги, да, но они не обязаны отчитываться, сколько рулонов туалетной бумаги они купили. Определенно. Там определенные покупки ставятся на учет в государстве. Там, квартиры, недвижимости, иные объекты недвижимости, там, машины тоже, да. Но не бытовые покупки и не расходы, связанные просто с обычной жизнедеятельностью. Поэтому, конечно, мы понимаем, что вот те обязанности, которые возлагаются на иностранных агентов, на людей, которые получили этот статус, они, конечно, выходят за пределы нормального классического понимания уважения к неприкосновенности частной жизни. Конечно, всегда эти аргументы поднимаются в каждом судебном процессе, пока мы не увидели ни разу, чтобы российские суды нас услышали, нас и наших коллег, потому что многие сейчас юристы занимаются обжалованием вот этого статуса по отношению журналистам, активистам и другим организациям. Угу. Вот. Но это все равно рано или поздно мы понимаем, что эти все аргументы, они, скорее всего, перейдут с национальной стадии на международную стадию, если не услышит нас Верховный суд.
В заключение буквально пару слов о санкциях, которых страшных каких-то и уголовных, опять же, по словам Владимира Путина, и вы на это обратили внимание, нет. Это вот, как он сказал, в Штатах можно получить пятерочку за что-то там связанное с деятельностью иноагентской, а в России нет. На самом деле это неправда, потому что вот как раз ровно эти самые физические лица, иностранные агенты, если что-то нарушат, то под эти санкции попадут. Скажите, пожалуйста, вот есть ли люди, известны ли вам, я знаю, многие к вам за помощью обращаются, которые уже под угрозой находятся уголовного преследования, потому что там же нужно всего каких-то простейших одно или два нарушения для того, чтобы возбудили дело.
Действительно, надо, во-первых, сказать, что законодательство российское в части регулирования деятельности иностранных агентов, оно сильно отличается от американского, это совсем не аналог. То есть, по сути дела, американское законодательство, оно о политическом лоббировании. И у них тоже есть уголовная ответственность в виде лишения свободы. Но все-таки весь дьявол в деталях. Там не признают иностранными агентами свои медиа, своих граждан и свои правозащитные организации. Наши реестры иностранных агентов сплошь напичканы российскими медиа, российскими гражданами, российскими журналистами и российскими правозащитными организациями. И в этом первое серьезное отличие. Но мы говорим о санкциях, поэтому следующее, что, наверное, имеет смысл сказать, что у нас есть все-таки уголовная ответственность, и вообще регулирование российское, я бы сказала, жестче, чем американское, если уж на него ссылаются. И сравнительный анализ российского законодательства и американского в области регулирования вот иностранного агентства уже неоднократно делался, публиковался, в общем, не составляет небольшого труда найти этот правовой анализ онлайн. Но Россия приняла, соответственно, российские власти приняли уголовную ответственность и изменили ее, ужесточили ее в прошлом году. И у нас тоже за нарушение законодательства об иностранных СМИ, иностранных агентов, можно получить до 2 лет лишения свободы, а за нарушение законодательства физическим лицом, иностранным агентом, до 5 лет лишения свободы. Но здесь я должна тоже уточнить, поскольку вы, начиная, говорили о том, что вот у нас физических лиц, иностранных агентов уже там больше сотни, на самом деле у нас пока что все люди, которые признаны, они признаны иностранными СМИ, иностранными агентами, так же, как «Медуза», как «Радио Свободы». Вот они тоже все иностранные СМИ. Они хоть и физлица, но они находятся в реестре.
Выполняющие функции СМИ иностранных.
Это, не обращайте внимания, это все канцеляризмы, которые просто напичканы под закон. Просто физических лиц, иностранных агентов пока нет ни одного. И это новый реестр, который, к большому сожалению, мы все ожидаем вместе с увеличением каких-то репрессивных ходов со стороны государства, поскольку вот физические лица, иностранные агенты, эта концепция заложена в законе Димы Яковлева. И там как раз вот именно для этой категории физлиц, иностранных агентов, до 5 лет лишения свободы. Вот пока эта статья была использована по отношению к человеку только один раз, если я правильно помню, то ли в Сочи кто-то из руководителей правозащитных организаций, кто категорически не признавал законодательство об иностранных агентах, не выполнял его, его, соответственно, привлекли как руководителя НКО, не выполнявшего требования этого законодательства, привлекли к уголовной ответственности. Там 200 с чем-то часов исправительных работ, состоялся приговор в июле уходящего года. Так что, в общем-то, первый раз в этом году эта уголовная статья была применена. Это статья 330.1 Уголовного кодекса. И я не буду называть здесь сейчас имен, не надо, как бы, не будем выступать триггерами, да, но действительно уже есть протоколы о нарушении правил маркировки там, и так далее, других требований к иностранным СМИ, иностранным агентам, в том числе по отношению к физическим лицам, которые признаны иностранными СМИ, иностранными агентами. Среди них есть и журналисты. Вот. И если все будет идти теми темпами, которыми идет сейчас, то мы можем, в принципе, в следующем году уже быть свидетелями возбуждения уголовных дел.
То есть, а там достаточно два раза не маркироваться вот этому физическому лицу, который выполняет функции СМИ иноагента, и третий раз уже уголовка, правильно я понимаю?
Да, формально достаточно двух административных дел. Первое административ, ну, собственно, они могут быть не обязательно за немаркировку. Это может быть любое нарушение требований к законодательству об иностранных агентах. Это может быть отсутствие маркировки на каком-то посте или, например, нарушение порядка подачи отчета или непредоставление всех сведений в отчете или ошибка в отчете, неправильно посчитали, не все доходы или расходы учли. Там, не вовремя отправили, не загрузили на сайт Минюста. То есть любые формальные нарушения, они могут стать причиной или нарушения в том числе в деятельности юридического лица созданного, или, например, не создание юридического лица. То есть, по сути дела, как бы вот этот весь комплекс обязанностей, который приходит человеку вместе со статусом...
Он все время держит человека на крючке.
Да, вот да.
На этом крючке, что, возможно, ты сегодня мы тебя оштрафовали, а завтра двушечку.
Два штрафа по первой статье, это статья 19.34.1 КОАПа, Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. Сначала административка по первой части этой статьи, потом административка по второй части этой статьи. И третий случай нарушения – это уже уголовная ответственность.
Ну, остается в этой ситуации только надеяться, наверное, на то, что тот же Владимир Путин выполнит какое-то свое обещание, которое он, по-моему, дал и президентскому совету по правам человека, и поручит как-то все-таки пересмотреть это законодательство об иностранных агентах в сторону смягчения, во всяком случае, для физических лиц. Хотя надежд становится на это все меньше и меньше. Спасибо большое. Основательница Центра защиты прав СМИ Галина Арапова была на видеосвязи с программой «Человек имеет право». Центр признан иноагентом, и Галина Арапова персонально признана иностранным агентом. Но с этим не согласна. Таким был 2021 год в России по версии команды программы «Человек имеет право». Вела ее я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей. Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям.